Исторический клуб.
Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Тема нашего заседания сегодня связана с юбилеем. Исполнилось 90 лет заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору исторических наук, профессору Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Юрию Георгиевичу Алексееву. Точно знаем, что в эту минуту Юрий Георгиевич нас слушает. Мы благодарим его за это участие и еще будем помнить, что учитель – это тот, кого признали учителем его ученики. Те, кто сегодня в нашей студии, признали. Я представлю участников нашего заседания. Сегодня с нами доктор исторических наук, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков, кандидат исторических наук, доцент Института истории СПбГУ Денис Геннадьевич Янченко и прямые ученики Юрия Георгиевича, кандидат исторических наук, доцент Ленинградского государственного университета имени Пушкина Константин Васильевич Петров и кандидат исторических наук, доцент Государственного экономического университета Сергей Витальевич Стрельников. Уважаемые радиослушатели, ждем ваших вопросов по телефону в студии 325-61-77, 325-61-77, и, пожалуйста, запишите номер редакционного пейджера 680-15-16, 680-15-16. 16. Готовьте ваши вопросы, прежде чем я передам Александру Сергеевичу Пученкову слово, а именно ему выпала честь начать сегодня этот юбилейный разговор. Давайте, знаете, что вспомним. А вообще, что такое вот история? Например, многомиллионная народная акция, родившаяся год назад в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и получившая название «Бессмертный полк», полк – это уже, конечно, факт истории. И вчерашний парад, народное шествие, преодолевшее рубежи нашей Родины, стал историческим фактом для многих стран Европы, не только для нас, и для многих городов Америки, включая Вашингтон и Сиэтл, и даже для далекой Австралии. Потомки тоже приняли участие в этой инициативе, в этом бессмертном полку. И вот вряд ли только за тем, чтобы телекамеры запечатлели фотографии участника войны. Нет, мне кажется, просто люди, вышедшие на улицы и площади города, они интуитивно почувствовали себя участниками исторического процесса. Так сказать, творцами истории, которые как-то, наверное, могут повлиять на ее ход. А вот почему это случилось сейчас? Что за процессы, что за духовные сдвиги произошли в сознании россиян, и что происходило все эти долгие десятилетия в умах наследников Победы, в семьях ветеранов, и как не растерять политикам эту мощную созидательную энергию, как уже не раз происходило в прошлом, а наоборот, осмыслить, направить на развитие, на созидание, на процветание Отечества. Это, наверное, во многом задача исторической науки. И вот какова здесь роль педагога, историка, учителя с большой буквы? Вот в каком контексте я предлагаю сегодня рассмотреть опыт нашего юбиляра Юрия Георгиевича Алексеева, который всю жизнь занимался и продолжает заниматься изучением истории Руси. Александр Сергеевич, пожалуйста, вам слово.
Ну, видите ли, я считаю то, что вот те события, о которых вы сейчас упомянули, в них есть сразу несколько граней. Одна из них заключается, конечно, в том, что мы живем в 2016 году, в котором, мне кажется, то, что каждый гражданин Великой России столкнулся с тем, что существует налицо некая проблема. Она заключается в том, что на протяжении всех 90-х годов и, может быть, второй половины 80-х политическая элита очень старалась ликвидировать в сознании общества, уважаемой публики, представление о том, что в советском обществе, скажем так, государственного строительства существовали какие-то положительные моменты. и на протяжении всех 90-х, и, как сейчас принято говорить, нулевых годов, пыталась конструировать российскую нацию. На данный момент мне выяснилось то, что вот такое, как мне кажется, выяснилось то, что понятие «российскость», оно может быть, скажем так, реанимируемо, вообще созидаемо только с помощью апелляции к тому, что существовало в советскую эпоху. Существовало хорошее, подчеркиваю. А такому не с числа. Естественно, было огромное количество дурного, и об этом можно говорить бесконечно долго. И на данном этапе, как мне кажется, власть, ну, достаточно обоснованно подходит вот ко всем этим политическим акциям. Некоторые из них выглядят неуклюжими, а некоторыми выглядят поистине гениальными. И одной из таких вот очень удачных акций, мне кажется, является «Бессмертный полк». Можно сколь угодно долго говорить о том, что, как сейчас пишут в интернете, там, победобесие или еще что-либо такое, но мне кажется, те, кто критикует во всевозможных блогах вот все вот эти подобного рода акции, они не в состоянии сконструировать какой-то адекватный ответ, ну, вот всем этим акциям, хотя бы сродни «Бессмертному полку». То есть, в данном случае, когда мы говорим о «Бессмертном», вот об этой акции под названием «Бессмертный полк», об апелляции власти к тому, что было 70 с лишним лет назад, эта апелляция очень хорошая, потому что она возрождает в сознании каждого россиянина хорошую память. Хорошая память связана с хорошими делами. Хорошее дело делал каждый из тех, чьи портреты несут 9 мая во всевозможных городах нашей страны.
И хорошие дела были в разные эпохи. Не
безусловно,
случайно мы отмечаем,
да,
сейчас День народного единства.
Безусловно. И поэтому, когда мы говорим о нашем сегодняшнем юбиляре, о Юрии Георгиевиче Алексееве, вот это человек, который, с моей точки зрения, олицетворяет уникальную смычку. Уникальную смычку целого ряда эпох. Но, безусловно, что вот каждый из присутствующих и слушающих только читал, а может быть, и не читал вовсе, книги самого, наверное, выдающегося российского историка Василия Осиповича Ключевского. Но дело в том, что Юрий Георгиевич олицетворяет собой прямую связь с той эпохой, которая умерла еще с романовской Россией. Опять-таки, Юрий Георгиевич слышал доклады и выступал, ну, в роли слушателя того же самого Бориса Александровича Романова. От Бориса Александровича Романова тянется цепочка и к Платонову, и к Лапа Данилевскому, и к целому ряду других дореволюционных историков. Опять-таки, от них тянется цепочка к Соловьёву, к Ключевскому и многим-многим другим. То есть, когда мы говорим об Алексееве, это олицетворение уникального опыта. Опыт, который заключается в следующем. Это, во-первых, связь дореволюционной русской историографии, связь советской историографии и связь петербургской исторической школы, то есть настоящей школы, которая вышла своими корнями из легендарного, не побоюсь этого слова, ЛАИ, Ленинградского отделения Института истории РАН, который фактически создан, ну, я бы сказал так, без какого-то пафоса, творческим гением Романова, который создал своей энергией два отдела, отдел феодалов, в котором многие годы служил наш герой, и отдел империалистов, в котором служили крупнейшие историки, такие как Цимутали, такие как Ганелин, Ананич и многие-многие другие. По большому счету, трудами всех этих историков был создан вот такой уникальный костяк и фактологии, и концептуалистики, который позволяет осмысливать, ну, ключевые события огромного пласта русской истории. То есть, когда мы говорим об Алексееве, безусловно, то, что это человек, которого на данный момент можно назвать последним классиком петербургской исторической науки.
Классиком действующим, да,
действующим, очень активно пишущим, выступающим, и дай бог ему много-много лет.
Пожалуйста, Денис Геннадьевич, расскажите нам о сегодняшнем дне историка Юрия Георгиевича Алексеева.
Вы знаете, приходя на кафедру, каждый раз, когда у нас проходит заседание кафедры, я на самом деле с нетерпением жду появления Юрия Георгиевича, поскольку его участие, оно иногда, ну, переворачивает, что ли, привычный ход заседания и привносит в него новые какие-то интересные, не то что даже концепции. Ну вот приведу такой пример. Если у нас идет обсуждение, к примеру, тем курсовых работ, неважно, тем магистерских работ, обсуждения диссертаций. Я всегда внимательно наблюдаю за Юрием Георгиевичем. Кажется, он занят своими мыслями, но в какой-то момент он неожиданно оживляется, и буквально двумя-тремя словами он может переформулировать тему таким образом, что она окажется точно яркой по существу, очень меткой и своевременной. Мне кажется, это особенность, которую, ну, может быть, сформировало время, в котором он жил, и сегодняшнее время, его восприятие этого времени. И самое главное – это то, что, к сожалению, сейчас отсутствует. Вот Александр Сергеевич абсолютно точно сказал, что это, ну, наследие, что ли, старой дореволюционной российской историографии.
История – это процесс, и начался вот...
Вот это самая теория рукопожатия, она оживает, когда видишь Алексеева.
И самое интересное, что для кафедры, у нас достаточно большая кафедра, его слово, его мнение – это безусловный авторитет. Да? То есть вот его выступление, оно зачастую может решить, ну, и судьбу, можно сказать, человека, да, вот того, который выходит на защиту. И вместе с тем... помочь, подсказать правильное направление мысли. Я вспоминаю работу и над своей диссертацией, казалось бы, по теме, которая Юрию Георгиевичу, может быть, мало интересна. Она связана была с историей думской монархии в России. Но и когда я писал работу специалиста, и затем, когда уже были обсуждения на кафедрах, то всегда его слова, его мнение, на которые я иногда отвечал, ну, может быть, не совсем точно, а может быть, ну, со временем, поскольку время тоже оно меняет взгляды, да, взгляды менялись, я выражал уже иную точку зрения, но Юрий Георгиевич, он, во-первых, ну, если и критиковал, то критиковал по делу, и во многом эта позиция, она поспособствовала, ну, скажем, изменению и моих взглядов, а во-вторых, очень важно, что он относился все-таки, ну, по-доброму. То есть это была не разгромная критика, это была именно критика по существу, критика очень полезная.
Друзья мои, вы знаете, что удивительно? На самом деле, казалось бы, судьба-то готовила Юрия Георгиевича совершенно не к занятиям истории. Вот если мы вспомним его биографию, то историком-то он стал уже... взрослым человеком в 1953 году, а до этого это был кадровый военный офицер. Кто нам расскажет биографию? Вы, да? Давайте, Сергей Витальевич Стрельников.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, история, биография Юрия Георгиевича – это очень интересный, яркий пример, как человек, который получил тяжелое ранение, смог найти силы продолжить увлечение своей жизни. Понимаете, даже вот история его увлечения флотом, вернее, то, что относилось к его службе, она, это увлечение, вот это пристрастие к флоту, к морской тематике, она сохранилась и сохраняется до настоящего времени. Я знаю, Юрий Георгиевич встречается со своими сослуживцами, выпускниками Фрунзенского военно-морского училища, и часто, их сейчас уже мало осталось, но всегда вот эта память о своей морской стороне в биографии, она, конечно, у Юрия Георгиевича сохранилась. А что касается истории и биографии самого Юрия Георгиевича, то родился он 15 апреля 1926 года в Ленинграде. Его родители – это... Георгий Михайлович Алексеев, он юрист по образованию, занимался в 20-30-е годы строительством кораблей. Его мама Наталья Андреевна была ученицей французского языка. И, в общем-то, именно благодаря, наверное, как раз его маме Юрий Георгиевич всегда отличался широкой эрудицией и знанием сразу нескольких языков. Вот, часто он мог заговорить на разных языках и читает литературу. Не всякие исследователи так, пожалуй, регулярно и внимательно отслеживают зарубежную литературу. И в этом, конечно, результат того глубокого воспитания, которое заложили родители Юрия Георгиевича. общем.
Но для нас-то важно, что Юрий Георгиевич ленинградец, он в возрасте 15 лет был в Тбилиси эвакуирован, и поэтому учился в Бакинском военно-морском училище, а потом в Каспийском высшем военно-морском училище. И с 43-го года служил на Черноморском флоте уже. Но вот о послевоенной истории, это же очень тоже интересно. Он же служил на кораблях МВФ.
Ну, когда, собственно, Юрий Георгиевич получил тяжелое ранение, то в дальнейшем он не смог дальше продолжать службу. Вот при исполнении служебных обязанностей он был тяжело ранен. Но еще в 49-м году, будучи офицером, он поступает на исторический факультет. Он закончил тогда, была такая форма обучения, как экстернат, когда надо было приходить и раз там в полгода сдавать экзамены по разным дисциплинам. И, кстати, тогда, собственно, начинается знакомство Юрия Георгиевича с известными учеными. Ну, в силу вот из таких обстоятельств жизненных, Юрий Георгиевич мог стать учеником Бориса Александровича Романова, мог стать учеником Сергея Леонидовича Пештича и также Сигизмунда Натановича Валка. Но судьба сложилась таким образом, что его научным руководителем становится Иван Иванович Смирнов, один из мэтров советской исторической науки.
Уже в аспирантуре он к нему попал, да?
Ну, практически еще со студенческого периода, а в дальнейшем уже, конечно, под его руководством он писал свою диссертацию по Переяславскому уезду, конечно, в Институте истории. И вот биография Юрия Георгиевича в этом отношении, конечно, связана. Вот очень интересная тема, да, это развитие аграрной истории, вот судьба русского крестьянства. Как происходило развитие феодальных отношений в России? Какими путями шел процесс изучения феодальных, вообще эволюция феодальных отношений? Это тема, которая еще интересовала дореволюционных ученых. Кстати, если говорить о биографии, надо заметить, что Юрий Георгиевич, его родной дядя, это Василий Михайлович Алексеев, это известный востоковед, китаист, академик, который воспитал большую плеяду ученых-востоковедов. Ну, а если, опять же, брать биографию, то сам Юрий Георгиевич в свое время женился на Марии Андреевне Римской-Корсаковой. Это правнучка воина Андреевича Римского-Корсакова, брата Николая Андреевича, композитора Римского-Корсакова. Воин Андреевич известен как адмирал русского флота. И это, кстати, тоже определяет вот это пристрастие в семье Алексеевых как раз к морской тематике. То есть можно сказать, что морская тематика, она с двух сторон в биографии Юрия Георгиевича была представлена.
Как долго он совмещал научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, где преподавал? Подключайтесь к нашему разговору, Константин Васильевич.
Ну, долгое время он работал в Институте истории, в Ленинградском отделении Института истории, и преподавать стал сравнительно поздно. Но тут важно ведь вот что еще, что он один из немногих специалистов, историков, который занимался проблематикой, связанной с изучением древности, древней истории. Вот если мы сейчас посмотрим всех наших специалистов, историков, специалистов в городе, например, то у нас их, тех, кто занимается древностью, около 80 человек, включая тех, кто начал заниматься древностью и потом вынужден по разным причинам был уйти. И у нас несколько школ таких крупных. Одна школа идет от Платонова, а другая идет от Бориса Дмитриевича Грекова. И вот учеником как раз Грекова являлся Иван Иванович Смирнов. Да. И Смирнов, Мавродин – это все старшие ученики Грекова. Но в определенной степени, конечно, проблематика научных работ Юрия Георгиевича связана больше, конечно, не с Грековым, а непосредственно с Иваном Ивановичем Смирновым. Но и он много взял и у других специалистов, которые тогда, вот в советское время, определяли направление исторической науки. И если Вот Сергей Витальевич говорил такие термины, страшно, наверное, для современного, неискушенного марксистско-ленинской методологии слушателя термины феодализм и так далее. Вот если мы уберем это, останется самое главное – это социальная история, история людей и взаимоотношений друг с другом. Вот в 14-15 веке, вот то, с чего начинал Юрий Георгиевич свое исследование, исследование 66-го года. И, но этим занимались очень многие, это было очень важно, хотя все это облекалось в такое, в термины марксистско-ленинской теории развития, исторического развития общества. Это вот его первые работы, начало 60-х годов. И тогда же как раз вышли замечательные работы его учителя Ивана Ивановича, посвященные социальной истории в еще более ранний период. Значит, Юрий Георгиевич это 14-15 век исследовал, и он как раз в большей степени, ну, хотя, может быть, я, конечно, преувеличиваю, но мне кажется, что он в большей степени, нежели другие, отошел от такого жесткого следования догме. Он брал тексты актов сохранившихся и пытался узнать, вот определить вот это вот взаимоотношение между людьми. Более того, он даже выезжал вот в свой Переяславский уезд. Ну, свой я говорю, потому что его книга посвящена как раз событиям Переяславского уезда. И вот это его любимая была тема в 60-е годы. Тогда у нас активно занимались этим и целый ряд других историков Петербурга. И прежде всего такой коллектив под руководством Александра Гольча Шапира, куда вошел в том числе и Юрий Георгиевич. Они создавали многотомную аграрную историю Северо-Западной Руси. Это такая одна из классических работ, и она по сей день не устаревшая. А потом он переключился на другие сюжеты. Это сюжеты, связанные, ну, в определенной степени тоже, они наследуют проблематики социальной истории. Это изучение истории XV века с точки зрения правовых текстов. И вот так он начал заниматься Псковской судной грамотой.
Докторскую потом он защитил на основе этого исследования.
Да, это единственное по сей день, ну, нельзя сказать, что... И была работа еще Мартысевича, конечно, более ранняя. Ну, по крайней мере, по сей день, с 80-го года, когда вышла его книга, и до сих пор нет ничего подобного вот, по качеству исследования этого текста.
Ну, потому что самостоятельные мысли он там высказал, которые в достаточной степени шли вразрез с устоявшимися уже к тому времени какими-то историческими концепциями.
И вот важно еще то, что у него одновременно... появилась новая проблематика, в определенной степени тоже связанная. Это изучение эпохи Ивана III, второй половины XV века. Вот эпоха, которая, по сути, создала из разрозненных земель единое государство. То государство, которое нам известно по XVI, XVII, Петровскому времени и так далее.
Вот, не знаю, вспоминаю, академик Панченко в одном интервью как-то сказал, в Древней Руси мы скрывались от советской действительности. Не было такого у Юрия Георгиевича? Никогда он студентам об этом не говорил, нет?
Ну, я думаю, что это в некоторой степени, знаете, такая... высказывания политического такого толка, потому что были люди, которые искренне, которым искренне нравилось заниматься древностью. Хотя вы правы в какой-то степени, потому что вот я когда учился, будучи студентом, я помню, те, кто занимался советским периодом или периодом, значит, шли заниматься историей партии, это в основном люди, которые хотели сделать какую-то карьеру такую общественную. Вот, заниматься капитализмом было, эпохой капитализма, было тоже как-то не очень, потому что там все вроде бы было устоявшееся.
Кончилось навсегда.
И все шли в древность, то есть определенный такой вот смысл в этих словах есть, конечно. Но я думаю, что Юрию Георгиевичу было интересно это независимо от каких-то конъюнктурных соображений, таких политических.
Уважаемые радиослушатели, еще раз напомню, телефон в студии 325-61-77, 325-61-77. И номер редакционного пейджера 680-15-16, 680-15-16.
Исторический клуб.
Продолжаем передачу. Но ведь вы в университете, ныне университете, а тогда в институте Герцена в педагогическом преподавал, Юрий Георгиевич. Да, пожалуйста.
Ну, видите ли, я, равно как и, наверное, мои товарищи, никогда не учился в университете имени Александра Ивановича Герцена, но очень многих людей оттуда я, конечно, знаю. И знаю я их традиционную для гуманитариев леность. Мне люди говорили, что только Юрий Георгиевич Алексеев мог заставить людей к первой паре приходить по час даже в субботу, при этом вот своей пассионарностью заставлять людей читать всевозможного рода источники, спрашивать их вот так вот гневно-иронично, я бы сказал так. И, безусловно, то, что все люди, которые учились Герцена, а он там преподавал до начала 90-х годов, вспоминают о нем, он действительно был незабываемый преподаватель. Ну и мне, вот, равно как вот сидящему слева от меня Денису Геннадьевичу, довелось слышать вот целый ряд курсов Юрия Георгиевича, в том числе, конечно, аграрную историю, от которой следовали самые разные обобщения. То есть Юрий Георгиевич умудрялся сводить аграрную историю, ну, проще говоря, к истории России, справедливо исходя из того, вспоминая известную книгу про великорусского пахаря, что все-таки основой русского общества всегда, вплоть до, наверное, начала 30-х годов, конечно же, был крестьянин. И, безусловно, то, что это было не какое-то социологическое обобщение, а просто необходимо сказать то, что вот Юрий Георгиевич был человеком, о котором можно вспомнить, вот вспоминая вот классику советской литературы. Для него всегда лучшей наградой за службу является сама служба. То есть он думает не о деньгах, не о карьере. Для него история является жизнью, а жизнь является историей. То есть он действительно, ну, сказать, что он предан своей профессии, сказать, что он интересуется ею, это ничего не сказать, просто он воспринимает каждого человека, воспринимает каждое явление как, ну, прямую часть своей жизни. Не просто эпизод своей жизни, а ее непосредственное содержание. И поэтому, конечно, мы все, я вспоминаю себя студентом, нам выдавали огромное количество литературы для прочтения. Мы безумно боялись все перед экзаменом. Я не буду говорить то, что я вот думал, что вот мне удастся как-то проскочить вот, как это называется, на шару, да, вот я абсолютно не думал, мы добросовестно сидели, изучали, у нас был человек в группе, который записывал лекции на диктофон, потом каких-то девочек-отличниц мы просили, чтобы они сделали распечатку, мы все это зубрили, потому что в Горьковскую публичную библиотеку, и безумно боялись, и все равно страх, то есть это был один из очень немногих экзаменов на историческом факультете, к которому все люди готовились, все люди боялись.
Вот сейчас доктор исторических наук Александр Сергеевич Пучков выдал свой возраст, что он молодой поколение историков.
Изобличая, да, изобличая все это. И, тем не менее, там все с шутками, с прибаутками, все сталкивалось с тем, что в итоге пятерок было немного, четверок было большинство, но самое главное, никто не мог сказать, что, выражаясь футбольным языком, что арбитр засудил. Арбитр был строг, справедлив, все было по делу.
А вот, между прочим, на самом-то деле, конечно, и лекции, и спецкурсы, и семинары Алексеева. Это осталось со студентами на долгие годы. Я тут вот не поленилась, зашла в группу «Контакты» и натолкнулась на мнение хорошо нам с вами в историческом клубе известного историка Евгения Ивановича Юркевича. Цитирую.
Да.
«Общаться с Юрием Георгиевичем и слушать его лекции было для меня огромнейшей радостью. Особенно тронут его искренним и теплым отношением к военным историкам, причем независимо от темы исследования. Это действительно один из величайших ученых нашего времени, и дай ему Бог здоровья и сил на новые работы». Вот такой отзыв оставил Евгений Иванович Юркевич. Вот о военной...
Виват, воистину.
Военная тематика – это же действительно особый интерес. Вы уже сказали об этом у Юрия Георгиевича Алексеева. Да, пожалуйста.
Скажу, наверное, последнюю реплику, все остальное отдам своим товарищам. Но видите ли, ну, что уж говорить, Юрий Георгиевич с самого начала всегда всем говорит о том, что он с детства любил читать, как и все мальчишки, не только «Остров сокровищ», он любил читать и другие книжки. И с самого начала ему, в отличие от большинства здесь присутствующих, безумно нравился морской сборник. Он мечтал быть военным моряком, он мечтал служить на «Авроре», как он говорит, как как об этом мечтал его
батюшка. Как мальчишки мечтают о космосе.
Да, как об этом мечтал его батюшка. И то есть он это человек, у которого с самого начала он видел в себе только две таких вот потенциальных вот карьеры. Карьера военного моряка – это вот такая вот, ну, естественная мечта, естественно, потому что он считает, то, что так должно быть. И в рамках просто вот того, что является самым любимым хобби на свете, который он даже не знал, что может быть профессией, это, конечно, был исторический факультет, потому что книжки об истории и об истории военной – это было то, что он любил и любит читать всегда. То есть это человек, который не с самого начала, ну, вот желал заниматься тем, что ему нравится заниматься, чем он видит смысл жизни. И, безусловно, то, что Юрий Георгиевич – человек органически чуждый какого-то приспособленчества и конъюнктуры. Органически. То есть это вот когда-то Робеспьера называли неподкупным. Вот Юрия Георгиевича можно назвать неподкупным, правда, без вот жестокости Робеспьера.
Вот мы говорили неоднократно в историческом клубе о Ленинградской исторической школе, да? И вот, наверное, это можно сказать об очень многих наших специалистах.
Безусловно, это опора на источник, и мне кажется, вот то, о чем сказал Константин Васильевич и Сергей Витальевич, это то, что вот у Юрия Георгиевича есть, и что вот, ну, а, скажем так, является ассоциацией его связи вот, ну, с империей, назовем это так. Это, конечно, то, что Юрий Георгиевич – это человек, в котором абсолютно отсутствует то, что я считаю вот таким вот ненужным, что ли, абсолютно явлением вот исторической науки двух ведущих вузов города. Это университета и Герцена. А именно то, что с самого начала заявлялось о том, что вот упразднение историко-филологического факультета является правильным. Я считаю то, что историк не может с гордостью кричать на каждом углу, как делают многие из наших коллег, то, что я никогда не читаю художественную литературу, и о Толстом, Бальзаке, и, там, скажем, Гоголе не слышал никогда в жизни. Вот Юрий Георгиевич – человек, который очень любит и знает художественную литературу, и пишет, я бы сказал, очень читаемо, очень красиво, и его произведения, в том числе его, с моей точки зрения, самая известная и самая лучшая книга – это «Государь всей Руси», которая вышла астрономическим, немыслимым для сегодняшнего времени тиражом, по-моему, вот, коллеги, 175 тысяч экземпляров. Невозможно сейчас представить книжку по истории, которая выйдет таким тиражом. Никакую, в принципе, никакую. Так вот, и эта книга написана, конечно, удивительно читаемым языком. Она проводит мостики к тому времени, в которое она создавалась. Она была опубликована в 1991 году. Это время, когда погибла наша общая Родина. И она писалась с болью. Ровно так же, как и другая книга, которая вышла, я не помню, по-моему, тоже в 1991 году. «К Москве хотим». Это про Новгород книга. Вот, Константин Васильевич,
Цикл книг, который по разным таким техническим причинам был разбит на несколько. «К Москве хотим».
«Под знаменами Москвы. Борьба за единство Руси».
Да. Это вот как раз посвященный таким вот очень сложным вопросам возникновения государства вообще. Вот. А потом он продолжал эту проблематику. Это отразилось прежде всего в книге, посвященной истории управления. Очень нетривиальная проблема. Как возникла система управления в России?
Это нам что, кажется. Это что, очерк развития аппарата управления?
Да. Это вот его
века.
Книга. И как продолжение.
Укормила российского государства.
Да. И как продолжение книга о судебнике. Книга 2001 года такая. Она имеет более, может быть, даже более важное значение, поскольку наследует некоторым идеям наших дореволюционных крупнейших специалистов, прежде всего Михаила Александровича Дьяконова, об истории развития права вообще. А потом уже это новая проблематика, это военная проблематика, и тоже нетривиальная проблема. Ведь подумайте, практически нищее государство по сравнению с Европой. Нищее, малоуправляемое, ну, сложно управляемое по сравнению с Европой. И несмотря на это, мы добились гигантских результатов по созданию государства и одержали колоссальные победы. И в XVI, и в XVII веке. Я сейчас не говорю о наших поражениях, это понятно. Но а XVIII век мы вообще ни одной войны ведь не проиграли. Это... Вот как мы к этому пришли, и истоки, вот ключевые проблематики всех, в общем-то, работ Юрия Георгиевича. И все начинается вот со второй половины 15 века. Ну, вот так вот. То есть все вытекает из вот отсюда. Вот так, это такое вот мое видение, значит, развития исторической мысли Юрия Георгиевича.
А вот знаете, что еще интересно? Да. Вот как он вас, студентов, учил работать с источниками? Часто к нам обращаются радиослушатели, даже занимаются, если бытовой историей, просят дать какие-то методики, подсказать, с чего начинать, вот, допустим, изучать родословную там своей семьи. Вот как он вас учил работать с источниками? Вот это очень интересный вопрос.
Вот у нас Сергей Витальевич обнаружил несколько уникальных актов 15 века. Вот он расскажет, как это все получалось у него. Он в определенной степени наследует его научные работы по ростовской земле. Они как раз наследуют в том числе и проблематики вот той самой первой книги Юрия Георгиевича, которая вышла в 66-м году.
С удовольствием вас послушаем.
Ну, говорить о каком-то особом методе обучения, все-таки основной метод обучения, он был связан непосредственно с обучением на историческом факультете. Вот то образование, которое давалось на историческом... Я учился в 90-е годы, и в тот период...
Так ведь заинтересовать надо. Но вот в этом и есть талант, наверное, настоящий.
Но, безусловно. Вот, собственно, общение, живое общение с исследователями, настоящими профессиональными исследователями, это всегда сразу придавало особый... учился сразу работать с источниками, то есть определялось, как подходить, как критично...
Как работать в архиве. Не в интернет идите, говорил студентам.
Это само собой. Тогда и интернет. Тогда интернета просто не было даже уже. И, ну, если даже сейчас говорить, все-таки нынешний студент немножко ленив стал, чтобы идти в архив, когда очень много есть в интернете, отсканировано и так далее, выложено. Поэтому, а вот пойти, соприкоснуться, увидеть документы древней эпохи, которые имеют огромное историческое значение. Даже я просто помню, на первом курсе Юрий Георгиевич вел увлекательный свой спецкурс по истории России 15 века. И проблема, когда на Руси прекратилась выплата ордынской дани. И вот Юрий Георгиевич рассказывает, что в 1472 году Москву посетил последний ордынский посол. Вернее, не последний ордынский посол. Вот к 1972 году относится то, что Русь перестала выплачивать дань. Пошел, я посмотрел, на что это ссылается. Речь шла, конечно, о летописном упоминании. Эта летопись сохранилась в нескольких списках. Но в литературе известна и другая дата, 1476 год. И вот анализ разных летописных списков позволил сразу поставить вопрос, да, почему две даты. И вот мы с Юрием Георгиевичем это обсуждали, и он очень дал интересную трактовку, почему, допустим, может быть, дата 1472 год, вот она более предпочтительная, чем дата 1476 год. Вот. Но когда непосредственно соприкасаешься с источниками, ты как-то более живо воспринимаешь саму историю, ее можно тоже назвать руками потрогать вот, через источник. Это особое такое отношение, которое, конечно, охватывает при изучении. Вообще, когда человек хочет, конечно, вот даже события, связанные с бессмертным полком, многих должно подталкивать к изучению своих родословных. Надо первое, с чего начинать, это начинайте с опроса своих ближайших родственников. Кто помнит, да, где жили по месту жительства, да, откуда переехали. Хотя бы до уровня бабушки или прабабушки попробуйте восстановить. Дальше, обращаясь в архивы, вы уже сможете... Вот, кстати, Константин Васильевич напрямую сейчас, я знаю, занимается своей родословной, и, по-моему, до середины 19 века, да, или даже до начала 19 века смог раскопать. Вот это как раз... Очень многие, кстати, занимающиеся историей, обращаются к своему историческому прошлому. Ну, может быть...
Пожалуйста, Александр Сергеевич.
Ну, в общем, когда мы говорим о Юрии Георгиевиче, конечно, вот я уже начал об этом говорить, мои товарищи, наверное, поддержат эту мысль. Ну, конечно, я считаю, вопиющее безобразие, несправедливость, вот примером искажения исторической памяти является, конечно, то, что в 2008 году, когда проводился, я не знаю, как это назвать, опрос, движение, что ли, «Имя России», ну, всеми бесконечно чтимый Александр Невский был назван именем России, то есть тем человеком, с которым россияне ассоциируют, что ли, наибольшее количество положительных эмоций и так далее. И, тем не менее, главного человека, созидателя, по сути, единого русского государства, разумного самодержца, как говорился Пушкин, Ивана III, вовсе не было в этом списке, вовсе. То есть он, в принципе, не был упомянут. Был упомянут его внук Иван IV, Иван Грозный, первый русский царь. Были упомянуты другие люди, но, тем не менее, Ивана III, то есть человека, который, при котором Россия юридически получила навсегда государственную независимость и навсегда сбросила ордынское иго, при котором Россия впервые стала очень большой страной, просто упомянуто не было. И я считаю, конечно, то, что Юрию Георгиевичу удалось создать, я бы, с моей точки зрения, увлекательную биографию первого русского самодержца, государя всей Руси, Ивана III, человека, при котором был принят первый русский судебник, общерусский судебник, на самом деле. К сожалению, я считаю то, что вот очень хотелось бы верить, то, что вот имя Ивана III, Ивана Васильевича, оно в учебниках хотя бы школьной истории будет выведено на качественно иной уровень осмысления. Потому что, если мы говорим об Иване Васильевиче, все вспоминают персонажа бессмертной пьесы Булгакова, фильм Гайдая и так далее, и тому подобное. То, что, ну, я сейчас, с моей точки зрения, все-таки большинство самых крупных историков вот, 15-16 веков считает Ивана III более значимой, более успешной фигурой, чем его внука Ивана Грозного, который известен в тысячи раз больше, чем его дед. Конечно, в этом есть какое-то чувство несправедливости. Но, тем не менее, я считаю то, что Юрию Георгиевичу удалось создать целую серию книг, который может читать любой человек, от домохозяйки до человека, который профессионально занимается изучением истории, занимается изучением медиевистики русской, вот как вот мои товарищи, которые сидят напротив. То есть, безусловно, Юрий Георгиевич классик – это человек, который сумел создать удивительно ясное, с моей точки зрения, и по фактологии, и по осмыслению, и самое главное, по литературной увлекательности чтение, которое позволит воскресить в русской истории имя одного из ее действительных и главных героев – Ивана III, Ивана Васильевича.
Над чем сейчас работает Юрий Георгиевич?
Ну, Юрий Георгиевич, собственно, работает над тем, с чего он когда-то начинал свой путь в историческую науку. Он в свое время, тема дипломной работы у него была посвящена русскому войску XVI века. К сожалению, сама работа утеряна, и что, в общем, юбиляра отчасти это огорчает, поскольку было бы интересно ему самому посмотреть, что, как изменились его взгляды вот как раз на проблему формирования русского войска. Кстати, вот еще в работе, посвященной освобождению Руси от ордынского ига, это одно из центральных событий русской истории, это событие 1480 года, когда в ходе известного стояния на реке Угре Россия обрела суверенитет. Вот такое понятие, вроде бы, да, несколько для нас носит более такой современный характер, но действительно свержение ордынского ига стало начальной такой точкой отсчета в независимом существовании нашего государства. После такого 250-летнего порабощения вот такая стартовая позиция, по сути, для последующего исторического развития вот, собственно, до начала 21 века, по большому счету. Так вот, начиная с работы его падения ордынского ига, тема военной истории, она здесь получает особое развитие. Если в рамках вот этих четырех монографий, посвященных биографии Ивана III, затрагивались различные аспекты.
Ну и походы русских войск.
Да, походы русских войск. Да. Это вот как раз развитие этой темы, показать систему управления русским войском. Вот, насколько была продумана вот, Иваном III военная позиция, которая была занята во время стояния на Угре. Насколько вот, далеко это от хрестоматийного, даже вот в более ранних работах и такого немножко юмористического характера часто писали, что стояли два войска друг против друга, русское войско отступило, и татары тоже побежали. Иногда такое проскальзывало в литературе. На самом деле здесь мы видим, насколько были просчитаны действия Ивана III. Вот есть такая работа у английского историка Лидлгарта, называется «Стратегия непрямых действий». Вот стояние на реке Угре – это великолепный пример стратегии непрямых действий, когда победа достигается без главного сражения. Вот Иван III как раз обладал таким стратегическим видением. И как крупнейший полководец, военачальник, умеющий также находить и назначать талантливых воевод на командные посты. Ведь эпоха Ивана III – это практически одни победы. Ведь насколько правильно, ведь Юрий Георгиевич, по сути, пошел вслед за Николаем Михайловичем Карамзиным, когда также уделил Ивану III центральное место в русской истории.
Спасибо, уважаемые историки, уже время подводить итоги нашего круглого стола. Я, наверное, попрошу вас сказать, Денис Геннадьевич.
Основные вехи пути, они, конечно, здесь в передаче и были освещены, может быть, не так подробно, как хотелось бы, но, пользуясь случаем и памятуя о том, что вчера у нас был национальный праздник наш, День Великой Победы, мне хотелось бы поздравить и Юрия Георгиевича, и наших ветеранов, и тех людей, которые формировали нашу историческую науку в 20 веке, продолжают ее формировать сегодня, тех людей, которые прошли те испытания в годы войны, поскольку, ну вот, мне кажется, что как раз творчество Юрия Георгиевича, его жизнь, биография, они лишь подтверждают то, что люди, которые пережили такие трагедии, национальные трагедии, они действительно способны увидеть большее, подняться и как бы обобщить весь материал и показать в своих произведениях, что путь вот к этому единству национальному, он не так прост, он очень сложен. Действительно, за большое, великое государство надо бороться, надо к этому стремиться. И те книги, которые мы читаем, которые мы рекомендуем студентам, которые написал Юрий Георгиевич, они как раз вот об этих вещах. Это их, ну что ли, самый главный посыл. Большое ему спасибо.
Ну и перед вами, историками, большая задача. Время сейчас тоже не очень спокойное, очень путанное. Да, и нужно, конечно, помогать вашим студентам и учащимся в школах разбираться в истории, понимать, что история – это процесс, что нужно, что факт важнее комментария, что комментарии могут быть разными, а факт, он остается в истории фактом, поэтому нужно уметь его правильно осмыслить в историческом контексте. Ваши выводы, пожалуйста, Константин Васильевич.
Ну, я думаю, что самое главное – это пожелать сейчас Юрию Георгиевичу, чтобы он не останавливался на достигнутом, как бы это ни, так сказать, громко звучало, а шел по пути, который он сейчас наметил. Я знаю, что он активно пишет научные статьи, научно-популярные статьи. И вот это самое главное – сохранить боевой дух, сохранить себя в науке.
Спасибо. Ваши выводы коротко уже.
Очень коротко. Но все знают пушкинскую фразу «Мы ленивые и нелюбопытные». Юрий Георгиевич и очень трудолюбивый, и очень любопытный, очень любит историю. Мы все его очень любим. Дай Бог ему здоровья. Каждый из нас ему безумно многим и обязан. Юрий Георгиевич, многое вам лето.
Спасибо. Поздравляем Юрия Георгиевича Алексеева с юбилеем. Ему исполнилось 90 лет. А провели это заседание ученики Юрия Георгиевича Алексеева, кандидат исторических наук, доцент Ленинградского государственного университета имени Пушкина Константин Васильевич Петров, кандидат исторических наук, доцент Государственного экономического университета Сергей Витальевич Стрельников, а также его коллеги из Института истории СПбГУ. Это кандидат исторических наук, доцент Денис Геннадьевич Янченко, доктор исторических наук, доцент Александр Сергеевич Пученков. Ну а выход в эфир обеспечили звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.